Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше. Но если иначе нельзя, то в деревне все же кое-что найдется, и паны будут довольны. Он сейчас принесет фонарь. Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажженная под образом какого-то скрюченного, как калека святого, Ходоунский воскликнул. «Куда делся наш Балоун?» Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в нее протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк.
«Я был в кладовой, сунул во что-то руку, набгал полный рот, а теперь оно пристало к небу. Оно не сладко, не солено, это тесто».
Старший писарь Ваных направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им еще не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастерка на Балоуне топорщится, так будто он на последнем месяце беременности.
«Что с тобой, Балоун?»
— с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.
«Это огурцы!»
— хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз.
«Осторожно, это соленые огурцы. Я в чулане съел 3, а остальные принес вам».
Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их. На пороге вырос староста с фонарем. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил.
«Москали забирали, и наши забирают!»
Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов. Там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаенный от товарищей.
«Что это на тебя собаки лезут?» — поинтересовался Швейк.
После долгого размышления Балоун ответил.
«Чуют доброго человека».
Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал салом. Во время поисков квартир было установлено, что Лесковец — большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров. Воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырова, Грабова и Голубли.
В некоторых хатах ютилось по 8 семейств. Вследствие потерь, нанесенных грабительской войной, один из периодов, который пронесся над ними как бурное наводнение, они терпели страшную нужду. Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по 10 человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи впускали несчастную голодьбу обнищавших и лишенных земли беженцев. Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел, поэтому свободного места у него было много. Ксенз был высокий, худой старик, выцветший засаленной ряси. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки. Когда же в Лесковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей. Ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет, я нищий, вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба». Более всех этим был огорчен Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксенза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили. Но и в кухне Балоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника во дворе маленького винокуренного завода горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось. Старший писарь с поваром обегали все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали все или съели, или забрали. Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам-солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую столетнюю корову, тощую дохлятину, кости до кожи. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы, как когда-либо появлялась на свет Божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колено то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».